Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTV представляют программу «Без дураков».
Всем добрый вечер. Сергей Корзун у микрофона. Мой сегодняшний гость – президент РСПП, Российского союза промышленников и предпринимателей. Сразу так и не вспомнишь, да, РСПП привычнее гораздо, чем это.
Я рад, что уже эта аббревиатура стала привычной для многих.
Да у нас много аббревиатур привычных стало. Кроме того, доктор...
Но РСПП не только привычная, но это фрейдистская оговорка и приличная.
Ну вот и разберемся, приличная или нет. Доктор экономических наук, профессор и, наконец, человек, который взял на себя все долги СССР Парижскому клубу в свое время. Александр Шохин. Александр, добрый вечер.
Добрый вечер, Сергей.
Да, про долги поговорим.
Ну,
первые вопросы были как раз про это, про долги СССР. Оправдано сейчас уже спустя, ну, смотрите, сколько прошло уже, почти 20 лет, без малого 20 лет.
20 лет, да, весной 93-го года, действительно, я подписал от имени российского правительства соглашение о реструктуризации долгов бывшего СССР.
В качестве вице-президента премьера тогда.
Да, я был вице-премьером, ответственным за внешние экономические связи, и основная идея заключалась в том, чтобы разобраться с наследием бывшего СССР не с кредиторами, а с нашими, как говорится, братьями, с бывшими республиками Советского Союза, потому что до 93-го года действовала схема солидарной ответственности за долги, что означало, что это еще было в 91-м году соглашение подписано с Парижским клубом, это означало, что если одна из республик не платит по долгам, за нее должны делать это остальные. Так случилось, что, начиная с конца 91-го года, никто не платил. И санкции к должникам таким неблагонадежным, ну, могли, конечно, ко всем применяться, но в России тогда ситуация довольно тяжелая была.
То есть,
я напомню, что у нас муки на 2 дня только было в декабре 91-го года. Поэтому мы начали переговоры с самого начала.
Доли не были распределены между...
Вот, доли были распределены, на Россию приходилось 60 с небольшим процентов долгов и активов. Активы все готовы были поделить, а по долгам отвечать никто не хотел. Тогда мы предложили формулу, что Россия будет за всех платить по долгам, при условии, что никто не будет претендовать на активы. Кстати сказать, тогда, ну, Прибалтика, она как бы с самого начала не участвовала в этом процессе, Грузия тоже, потому что там была война, а Украина отказалась подписывать такое соглашение. Она хотела сначала получить свою долю в активах, а только потом передать долги России. Поэтому мы подписали соглашение без Украины, без Грузии и без трех балтийских государств.
Оправдало себя, чтобы далеко не уходить в историю, вот это дело? Потому что, насколько я помню, по тем временам реализация собственности Советского Союза, отошедшей России, тогда шла достаточно сложно. Много разговоров ходило вокруг этого.
Ну, вы знаете, во-первых, нам надо было зафиксировать свои права на эту собственность, в том числе на имущество за рубежом, на золотовалютные запасы, на алмазный фонд и так далее. В этом был большой смысл зафиксировать права, иначе мы действительно потерять могли очень много. По тогдашним расчетам выходило, ну, верны они или нет, сейчас как по-другому можно взглянуть на это, тогда получалось, что примерно тошь на тошь. Что долгов у Советского Союза примерно столько же, сколько и активов. Но мы-то рассчитывали, что мы спишем часть долгов, что и получилось, мы 50% долгов списали, поэтому с нами многие, в том числе Украина, и не хотели идти на эту схему, нулевой вариант, потому что подозревали, что мы сумеем договориться с Парижским клубом о реструктуризации долга, то есть о частичном списании и рассрочке остального долга. И, кстати, Украина до сих пор надеется получить в 40 странах здание для своих представительств. Вот, поэтому, в принципе, это все прошло достаточно удачно. И если иметь в виду, что мы оформили это все в длинные еврооблигации, 30-летние еврооблигации, это уже случилось почти 10 лет спустя, но, тем не менее, и долги банкам-кредиторам, это лондонский клуб, и долги государствам-кредиторам, парижский клуб, были переоформлены таким образом, что и кредитный рейтинг, и доверие к России, как государству, которое выполняет свои обязательства, оно, безусловно, повысилось, это доверие.
Кто-нибудь баланс свел окончательный? Плюс, ну, или минус? Вот по деньгам в какой-нибудь устойчивой валюте. Понятно, что не в рубле.
Минуса нет точно. Если плюс, вот здесь могут быть варианты. И в чем этот плюс выражался в деньгах? Ну, по крайней мере, за последние лет 10, на мой взгляд, не было ни одного аналитика, финансиста, банкира, кто бы подвергнул эту схему сомнений. Ну, кроме таких закоренелых критиков правительства, которые считают, что все, что бы ни делало правительство, все к худшему и к лучшему.
Александр Шохин, напомню, гость программы «Без дураков» на радио «Эхо Москвы». Мы не только о далеких временах, мы и о сегодняшних временах будем говорить, а также, ну, о том, откуда появился на свет Александр Шохин, ныне президент РСПП. Уж про вашу семью непосредственно, про супругу, которая экономической деятельностью в ней занималась, известно. Про детей кое-что известно, а про родителей как-то нет. Вы же как Ломоносов из Архангельской области, ну, добрели, знаете, в общем,
вообще мои родители родом из Орловской губернии, и я там даже год до школы провел у бабушки с дедушкой. Но после войны у многих была понятная охота к перемене мест, и мой отец Николай Романович Шохин, он помотался по стране, пытаясь, как говорится, заработать, ну, как говорили в то время, за длинным рублем. Но на самом деле мотался он вместе с семьей. Брат мой родился в Тульской области, я в Архангельске, старший, к сожалению, уже покойный. И осели мы в Московской области. Я себя помню только в Московской области, в поселке Капотне. Нефтеперерабатывающий завод с его ароматом, который я тогда не чувствовал, кстати сказать. Потом, наезжая в Капотню, я задавал себе вопрос, как же мы тут жили. А, кстати, сейчас Собянин проводит вместе с заводом серьезную реконструкцию. Будем надеяться, что Капотне перестанет быть самым неблагополучным районом города Москвы. А потом уже, когда Капотня стала частью Москвы, я, как говорится, перебирался последовательно из Капотни в Кузьминки, из Кузьминок в Чертаново, из Чертаново в центр города.
То есть практически москвич.
А из центра города за город.
Практически москвич.
Ну, я считаю себя москвичом, потому что, хотя архангелогородцы все время, как говорится, призывают вступить в землячество, но я считаю, что поскольку не сработала формула, где родился, там и пригодился, а пригодился я прежде всего вот в Москве, и Московская область. Кстати, у меня очень много вот детских воспоминаний о Москва-реке. Я вот отличаюсь коренного москвича по тому, как он произносит слово «Москва-река». А коренной говорит «Москва-река».
Да.
И поскольку я вырос на берегу Москва-реки, и еще тогда кольцевой не было, и мы мост, когда построили, самокат Бесединский, предметом удали ребяческой было перелезть вот по мосту. Жутковато, конечно, было, но приходилось не отставать от сверстников, чтобы продемонстрировать, что ты не трус, хоть и боишься. Вот. Поэтому...
А мама? Мама
моя была учительницей, но когда вот перебрались они в Московскую область, ей пришлось работать, да, кстати, отцу тоже, в основном пытаясь, как говорится, получить жилье, служебное жилье, ведомственное жилье и так далее. И поэтому ей пришлось сменить амплуа и из учительницы математики переквалифицироваться. Ну, если не в управдом, то пойти в систему жилищно-коммунального хозяйства, потому что это был единственный способ, благодаря чему мы последовательно улучшали жилищные условия из барака в подвал, из подвала в коммуналку, из коммуналки в хрущобу, из хрущобы в Брежневскую и так далее. Поэтому, ну, скажем, у родителей, у мамы особенно, поскольку родители развелись где-то, когда я учился в 7-8 классе, было желание, естественно, сына увидеть либо большим ученым и так далее. Кстати сказать, поскольку у меня биография образцовая была, так сказать, можно сказать, рабоче-крестьянская, то на выпускных классах все время приходили вербовщики. Я проходил по всем статьям.
Вербовщики высшее учебное заведение,
да, из МГИМО,
или
из МГИМО.
В секретные службы.
Вы знаете, частично, видимо, это совпадало, потому что кроме МГИМО приходили еще из Военного института иностранных языков. Но мне не приходилось отказываться, потому что у меня тогда уже было где-то минус 7-8 зрения, и, как говорится, я не проходил Они теряли интерес.
Я отпал сам по себе.
На экономфак МГУ я сам захотел поступить, и получилось это случайно. Приходили разные люди, выступали, там, когда я в 10 классе учился в Кузьминках, 461-я школа. И, в частности, какой-то профессор политэкономии с экономфака пришел, который на меня не произвел никакого впечатления. Мне показалось даже, что он, так сказать, глуповат. Но, подумал я, если профессора на экономике такие есть, я-то уж смогу стать профессором и своей мамочке подарок такой сделать.
Профессором я стал. Впоследствии с профессором с этим?
Вы знаете, по-моему, самозванец был. Потому что на экономфаке все-таки хоть и были кондовые профессора, которые на нашу попытку, например, доказать, что во втором томе «Капитал» математическая ошибка в таблицах, они отвечали очень просто. Этого не может быть, потому что этого не может быть. Это же Маркс. Вы что, ребята? Кстати сказать, из-за такого рода поведения меня не приняли в аспирантуру экономфака, чему я несказанно рад потом оказался, поскольку я довольно быстро защитился через 4 года, не учась в аспирантуре, и работал в экономическом институте Госплана. Там сугубо прикладная экономика была. Мы работали на пятилетние планы, писали какие-то предложения. Но в том числе, я помню, первое ответственное задание, которое стояло в том, чтобы дать предложение к съезду КПСС. Молодые ребята были по 20 небольшим лет. Как улучшить жизнь советского народа, не тратя на это никаких денег? Я помню, аж одно наше предложение прошло. Знаете, какое предложение? Открыть рюмочный.
Может, и сейчас пройдет?
Ну, по крайней мере, с такими пока запросами ни администрации президента, ни правительства, в том числе открыто, не обращалось, как сделать жизнь лучше, не потратив ничего из бюджета. Вот. Так что вот такой жизненный путь, ну, если вкратце говорить.
Зафлаб в нескольких ситуациях. Александр Шохин, напомню, гость программы «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. Из поколения Зафлабов. Из-за вас так называли все это правительство-то молодое.
Вы знаете, наверное, в том числе, я так анализирую, что Зафлабов в правительстве образца ноября 1991 года было немного. Пожалуй, я был один из немногих. Я ушел из Академии наук.
Дважды Зафлаб, по-моему, в ЦИМИ, я смотрю.
Да, я работал вот в Институте Госплана, затем в НИИ труда несколько лет, а потом ушел в Академию наук с понижением. Из завсектора НИИ труда ушел в старшие научные сотрудники Академии наук, потому что, ну, если наукой заниматься, конечно, надо в Академии. И не в Институт экономики, а в Центральный экономико-математический институт, потому что там надо было, как говорится, не только, как говорится, языком молотить, но и что-то считать, доказывать цифрами в руках, а не только ссылаясь на того же Маркса и полное собрание сочинений Владимира Ильича. И там я стал заведующим лабораторией, но тот отдел, в котором я работал, это был отдел прогнозирования научно-технического прогресса, возглавлял его академик Анчишкин, затем вот академик Еременко. Этот отдел выделился в самостоятельный институт, поскольку он занимался сводными работами по подготовке программы научно-технического прогресса и его социально-экономических последствий на 20 лет.
Ничего себе, память. Дословно цитируете.
Не ошибся, я не готовился. Потому что это очень серьезная была работа.
Тогда так думаешь, что ж память держит всякие глупости.
Ну, понимаете, к сожалению, чем старше становишься, тем больше понимаешь, что память – это чердак, куда складываются в том числе и ненужные вещи, которые потом приходится выкидывать. Так вот, и комплексная программа – это был долгосрочный прогноз развития страны. И последний прогноз мы написали на 1985-2005 год. Так. И иногда так брошюрку сводную я смотрю, и понимаю, что хорошо на 20 лет прогнозы сделать, отвечать за них не надо. И когда сейчас президент Путин в указе, одном из указов от 7 мая дал поручение правительству разработать прогноз до 30-го года, думаешь, ну хорошо, разработать, наверное, красивая будет книжка. Жаль только, в это время чудесное жить не придется ни мне, ни тебе. Но самое главное, те, кто будут писать, они точно не будут отвечать за написанные. Поэтому, конечно, хорошо было бы ну, не вернуться к пятилетке, но тем не менее, вот на политический цикл мандат президента, мандат Государственной Думы и, может быть, даже мандат правительства тот же, совпадающие.
Ну, сейчас разные циклы.
Хоть и разные, есть. Ну, 5 и 6 у парламента и президента, но у нас правительство подотчетный президент, вообще-то говоря, выборы в Думу никак не влияют. Ну, влияют, в смысле, но формально юридически не являются основанием для смены кабинета. Так вот, писать программу деятельности правительства до 2018 года, а Владимир Путин поручил Дмитрию Медведеву такую программу сделать, на мой взгляд, более вещь ответственная, потому что это те самые ключевые показатели эффективности, за которые нужно отчитываться именно этому правительству и именно этому премьеру. Поэтому я за пятилетки.
Александр Шохин, напомню, гость программы «Без дураков». Александр, а вас в нынешнее правительство не звали по старой памяти?
Вы знаете, слава богу, нет.
Почему? Почему слава богу? Естественно, да. Почему не звали, это
потому что
вопрос не к вам.
У нас с супругой уже запланирован поход на север, на землю Франца Иосифа и на новую землю. Правда, мы там через Соловки, там через...
Многомесячная экспедиция?
Нет, она не многомесячная, она там где-то под 3 недели. Но, тем не менее, представьте, если бы я оказался в правительстве, кто бы меня отпустил. Там бюджет на сносях был бы в августе месяце и так далее. Поэтому, ну, это шутка, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки. Я уже привык, на самом деле, быть хозяином, как говорится, своего времени и не работать вот в такой бюрократической системе. И я помню, когда я уходил из Академии наук, то попал на госслужбу совершенно случайно. Я ведь там 3-4 года отработал в Министерстве иностранных дел помощником министра иностранных дел по экономическим вопросам.
Советником написано.
Советником, да. А советником я стал по глупости, когда Шеварнадзе, меня выкручивая руки, так сказать, уговорил работать у него. И все мои отговорки, что я не привык к бюрократии, будете работать только со мной, отвечал, что мне надо докторскую закончить, я вам отпуск дам на защиту и завершение и так далее. И тогда я сказал, ну, помощник как-то казенно звучит, может быть, какой-нибудь советник, там, консультант, что-нибудь такое, более научное. Он говорит, да нет вопроса, другие, наоборот, говорит, хотят быть помощником. Так я себя немного понизил, как говорится, в статусе.
Советник ниже помощника.
Ну, да, сейчас и у президента России тоже советник чуть ниже, чем помощник. Но мне тогда казалось, что я, как человек, пришедший из науки, в качестве советника на месте. А помощник, он как-то иерархично выглядит, название должности бюрократические. Но, тем не менее, это мне не помешало где-то в конце 90-го года стать чрезвычайным уполномоченным посланником. По-моему, даже первого класса, давно не видел этот указ
куда
президента Горбачева. И даже начальником управления международных экономических отношений. Поскольку, уходя из МИДа, Шеварнадзе там расставлял людей из ближнего окружения на более самостоятельные посты, и мне там уже не удалось отбиться. Хотя я начал смотреть на сторону тогда и досмотрелся до Института проблем занятости, который был только что создан. И это был Институт двойного подчинения Госкомтруда СССР и Академии наук. И более того, я был утвержден общим собранием Академии наук на должность директора института. И уж было собрался расставаться с казенной должностью, как грянули события августа 91 года. И тут мне пришлось согласиться с предложением социал-демократов, которые получили место министра труда в правительстве Ельцина после президентских выборов июня 91 года, и не могли никого подходящего найти, и долго меня уговаривали. Но у них было условие, что я должен вступить в социал-демократическую партию. Я говорил, что я готов поработать министром труда, но только как беспартийный, потому что если я уж выйду из КПСС, то не для того, чтобы вступить сразу в другую партию.
Ну, так на, вот на тот момент еще не вышли из КПСС, были члены.
Я еще не вышел, но я вышел 19 августа. Я рассчитался со всеми долгами, отправил в партком свой партбилет
и дал
согласие на вхождение в правительство на любых условиях. И 20 неделю спустя после событий Борис Николаевич Ельцин, узнав о том, что вел кандидат в министры себя вполне достойно, то бишь занял правильное место на баррикадах с нужной стороны и согласие на вхождение в правительство я дал 19 августа. Тот я стал с 26 августа 1991 года министром труда РСФСР. И в этой должности поработал до ноября.
А в ноябре был сформирован... в ноябре реорганизация, там, министр труда, но уже Российской Федерации.
Ну, я был вице-премьером-министром труда и занятости. Mm-hmm. Кстати, с Верховным Советом у меня сложные отношения были. Первый раз меня хотели снять за то, что я слил Министерство труда и Госкомитет по делам занятости в одно ведомство, Министерство труда и занятости. Затем на съезде весной 92 года почти полсъезда подписалось под прошением моей отставки. Логика была простая. Реформы у нас хорошие, а социальные последствия плохие. Кто виноват? Социальный вице-премьер. И надо сказать, что Борис Николаевич тогда сделал интересный вывод. Он меня, оставив вице-премьером, перевел на внешнеэкономическую деятельность, вспомнив о том, что я в МИДе поработал 4 года. И тем самым, видимо, последствия, правда, социальные от этого, как говорится, не улучшились от рыночных радикальных реформ, но я занялся несколько иным занятием. В частности, мы писали соглашение вот со странами СНГ и о долгах бывшей СССР, и почти договорились в апреле 1994 года, мы подписали все соглашения с Белоруссией о создании единой не только таможенно-торговой такой зоны, но и единой валюты.
В то время министр и вице-премьер были... Вы были самостоятельной фигурой, да, вот на этой должности? Более самостоятельной, чем сейчас министры и вице-премьеры?
Централизация я думаю, что, безусловно, тогда самостоятельности было больше, потому что нельзя сказать, что кто-то знал, что делать. И... Ну, я имею в виду Верховный ли Совет, президент и так далее. И поэтому часто мы вырабатывали решения совместно. Был такой механизм, его Геннадий Бурбулис придумал, бутербродные совмины. По четвергам официальный совмин под председательством Ельцина, а во вторник мы все вопросы обсуждали вместе и находили коллективное решение по самым сложным вопросам. Поэтому самостоятельности было, безусловно, больше.
И решения принимали осознанно, самостоятельно, или каждый раз их с председателем правительства и с президентом утверждали?
Ну, вы знаете, самое сложное. Дело в том, что первый год с ноября 91-го до конца 92-го года указы президента имели силу закона по экономической политике. Поэтому большее, самое сложное решение надо было облечь в форму закона, указа-закона. И поэтому, естественно, надо было быть убедительными, доказывая президенту и его советникам, а там в том числе были и бывшие министры, нынешние администрацию называют советом министров, да, и тогда почти та же самая картинка была, и надо было убеждать не только президента, но и его ближайший круг.
Александр Шохин в программе «Без дураков». Вернемся в студию через пару минут.
«Без дураков». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Без дураков».
В гостях у меня сегодня, напомню, президент РСПП Александр Шохин. И мы, наверное, перейдем к событиям сегодняшним. Я даже не буду вам задавать вопросы про то, что называется там горячей политикой, да, потому что политика в экономику так или иначе вторгается. Mm-hmm. Попробуем немножко об экономике. И про рубль даже не спрошу, хотя вопросов много. А у вас готов ответ, нет?
Про рубль, я думаю, что рассосется. Не надо так сейчас нервничать. Я думаю, что рубль опустился достаточно низко, что дальше ему только вперед и вверх.
Я про другое спрошу. Вы находитесь как председатель, как президент РСПП в такой промежуточной позиции. Вы работали, собственно, и в правительстве, и в Госдуме, работали довольно много, то есть во властных структурах. Вы работали и в частном бизнесе. Сейчас вы занимаете такую промежуточную позицию. Вопрос даже не в том, легко ли вам, а вот каково, с одной стороны, защищать Ходорковского, требовать там или говорить о том, что необходимо пересмотреть его дело, и, с другой стороны, налаживать нормальные отношения с властью, которая Ходорковского, собственно, и посадила в тюрьму.
Конечно, главная задача РСПП как организации – не допускать того, чтобы предприниматели сажали скажем, по основаниям, не связанным с нарушением экономического законодательства и так далее. Я имею в виду экономические статьи и уголовного кодекса и так далее. Много сделано за последнее время. Кстати, первое дело Ходорковского было таким серьезным толчком по пересмотру очень многих механизмов. Ну, в частности, мы в свое время не согласились с предложением Михаила Юфраткова, тогдашнего премьера, снизить НДС, поскольку считали, что власть доберет пониженные ставки эти, обернутся ужесточением администрирования. А налоговый кодекс давал в то время большую свободу действий налоговым службам по взысканию, доначислению и так далее. Ну, собственно говоря, Ходорковский загремел по статьям, связанным с неуплатой, недоплатой налогов.
С определенными схемами ухода.
И, да, и очень важно было прояснить вот эту всю, сказать, систему и, собственно, само законодательство налоговое и налоговое администрирование. И одна из идей, которая только сейчас, кстати, тогда мы ее вбросили, сейчас она, как говорится, получает признание в статьях Путина, в частности, предвыборных, презумпция добросовестности налогоплательщика. До этого, и тогда нам не удалось как бы прямо записать в преамбулярной части налогового кодекса, что налогоплательщик по определению добросовестный, и суд или там налоговые службы должны доказать обратное. А тогда вся система была построена на другом, что налогоплательщик по определению жулик и вор. И доказывать особо тут ничего не надо, лучше сразу сказать, доплати, давай доначислим, заплати и спи спокойно.
Значит ли это, что, может быть, пересмотрено первое дело хотя бы Ходорковского, Лебедева и компании? Второе, то, что, о чем говорят некоторые обозреватели, предполагают, что скоро Михаил Ходорковский выйдет на свободу до срока, до окончания срока.
Вы знаете, все-таки я уже высказывал эту позицию. Если еще первое дело Ходорковского можно объяснить, и, в принципе, действительно, механизмов оптимизации налогов было чересчур много, и многие компании переходили разумную черту, когда все схемы одновременно использовались. Угу. И власть, наверное, это делают и в Европе, и в Соединенных Штатах, на каких-то примерах показывает, что так нельзя делать, и надо по другим правилам. Тем более, что законодательство вслед за этим серьезно поменялось. И в этом плане первое дело Ходорковского, оно каким-то образом может быть объяснено, и хотя это там избирательное применение права, но поскольку и само право затем совершенствовалось, я считаю, что вот второе дело Ходорковского может быть пересмотрено, потому что там оснований, по тем же практически эпизодам ввести другую, как говорится, интерпретацию, что это все нефть ворована и так далее. Логика здесь простая. Если человек первый срок сидит за то, что не заплатил с чего-то налоги, значит, то, что он произвел законно, если он его обвиняет в том, что
было с чего платить.
А второе обвинение связано с тем, что вроде и нефть-то ворована. Тогда из нее и налоги не надо было платить, если она ворована. То есть или-или получается. Поэтому нельзя исключать, что есть основания, если не для пересмотра дела, то, по крайней мере, для такого существенного изменения
и
приговора.
Вы поднимаете вопрос о Ходорковском при встречах с высшим руководством страны, в том числе и с вновь избранным президентом?
Мы с вновь избранным президентом встречались дней 10 назад. Руководители 4 бизнес-объединений обсуждали в основном проблемы реализации его указов от 7 мая и проблемы улучшения предпринимательского климата в стране. И, в частности, я попросил ускорить вопрос создания института уполномоченного по защите прав предпринимателей. Дело в том, что президент поручил правительству к 1 декабря дать предложение по этому институту. Я сказал, что, вообще-то говоря, к 1 декабря этот институт должен быть уже оформлен в виде закона, и уполномоченный должен получить процессуальные права, аналогичные тем, которые есть, например, у Федеральной антимонопольной службы. И с учетом того, что в прокуратуре тоже появилось специальное подразделение по защите прав предпринимателей, надо, чтобы условно, адвокат от имени бизнеса, а именно уполномоченный по защите прав предпринимателей, взаимодействовал с прокурором по делам бизнеса. Баланс нужен определен. И надо сказать, что я не исключаю, что в итоге мы получим этого уполномоченного буквально в течение нескольких дней.
Хорошо, кто же
встретится? И вот смысл такой, что вот уполномоченный прежде всего, но не исключительно, должен заниматься как раз жалобами по конкретным случаям. И он, вообще-то говоря, должен выступать в суде. Одно из процессуальных полномочий, на котором мы настаиваем, с которым согласен президент, он уже письменно, как говорится, это подтвердил, это защита прав неопределенного круга лиц в суде. Это не только Иванова, Сидорова, Ходорковского защищать, Козлова можно, но и, в принципе, выступать даже, так сказать, не без доверенности защищать этих людей. Сейчас только по доверенности может кто-то выступать. Вот, например, если представитель РСПП, так сказать, пойдет в суд, он должен быть привлечен какой-то стороной процесса. А нам надо встроить вот этого омбудсмена, встроить в судебный процесс. Он должен иметь право выступать на суде как адвокат фактически и по конкретным вопросам, и более того, он должен иметь полномочия приостанавливать какие-то решения исполнительной власти, может быть, даже, так сказать, и отменять какие-то решения и так далее. Очень серьезная вещь, и, на наш взгляд, если уполномоченный появится не просто как чиновник, а как фигура, которая, во-первых, будет самим бизнесом номинирована, и президент с этим согласится, а во-вторых, если он через закон специальный получит эти права, то и на судах типа Хамовнического или Басманного может появиться еще одна сторона процесса.
Ну да, понятно, что это вопрос полномочий. Потому что поэтому омбудсмена мы назначить достаточно просто,
да,
вопрос в том, какие у него будут полномочия и возможности.
Мы обсуждали эту тему у нас на съезде в феврале, Владимир Путин эту идею еще раз озвучил, и я тогда в ее присутствии сказал, не хотелось бы, чтобы этот уполномоченный был уполномоченным аналогичным Астахову по защите прав ребенка.
Хорошо, возвращаясь к той же самой встрече, смотрите, вопрос коррупции. С одной стороны, вы говорите, цитирую по прессе, зачастую добросовестная конкуренция остается для предпринимателей только мечтой, они вынуждены платить дань за свои законные права, говорили, да? И здесь же вы говорите, бизнесу надо начать с себя. Что это? Ну, игра как бы в поддавки с президентом или как?
Это была конференция на прошлой неделе.
Это разные вещи, да? Значит, я составил, монтаж сделал один из других.
Ну, и правильно сделал.
Тем не менее, в одной же голове монтаж-то этот произошел. В вашей?
В моей голове речь идет о том, что мы сами приняли принципы антикоррупционного поведения компании членов РСПП. Дело в том, что часть коррупционных механизмов – это не отношения бизнесмена и чиновника. Частично и корпоративные отношения, так сказать, подмазываются. Ну, к примеру, закупки ведь не только государство осуществляет, но и корпорации осуществляют закупки. И снабженческо-сбытовые эти отделы, так сказать, они, закупая оборудование, могут, как говорится, доказать и собственникам, и топ-менеджерам компании, что вот это оборудование хоть и дороже, но оно самое лучшее и так далее. А делать они могут это и на основе коррупционных схем. Нам очень важно, чтобы, кстати, для публичных компаний возможность коррупции сужаются, если не автоматически, то серьезным образом. Но даже вот внутри корпоративных процедур есть возможность изъять коррупционный механизм. И это то самое, что мы называем начать с себя. И, соответственно, тогда можно выставлять и государству аналогичные требования. Сейчас законодательство будет, наверное, существенно меняться в этой области. Ну, в частности, президент предложил, правда, я не знаю, как это реализовать, надо думать вместе с администрацией, правительством и судами, предложил как бы экономические споры различного рода вне Уголовного кодекса разрешать.
Некий мировой судья там.
Ну, в рамках административного кодекса, об административных правонарушениях, но ведь очень много, так сказать, корпоративных реальных споров, да, когда одна компания пытается, как говорится, устранить конкурента или поглотить и так далее, а когда идет уголовное обвинение там, в убийстве, грабежах, насилии там, и так далее. И как доказать, что это иной аспект экономического спора, ну, довольно трудная задачка, конечно. Вот даже дело Козлова тоже, да. Ольга Романова пытается доказать как раз, что все обвинения, так сказать, со стороны, как говорится, иной, другой стороны, назовем это так, они как бы обусловлены вот чисто
желанием
отнять бизнес там, и так далее. И хорошо, что еще в изнасиловании младенцев и старушку не обвиняют. А ведь, в принципе, это можно сфабриковать и любое дело.
Хорошо, к корпоративным спорам мы еще вернемся, к отношениям между корпорациями. А у меня вопрос, что вы думаете о деле Магнитского? Ведь это замечательная возможность, наверное, разоблачить такую достаточно крупную, возможно крупную, пока в суде не доказано, мы не можем об этом говорить, такую коррупционную, срощенную с государством, знаете, цепочку. Вы занимаетесь? Здесь вот через РСПП. Что вы думаете об этом деле?
Генерального прокурора ровно тот же вопрос, как вы его формулируете, я адресовал генеральному прокурору. Он, знаете, что ответил? Что, в принципе, они запросили все материалы у швейцарской прокуратуры по этому вопросу. Но они, говорит, как-то медленно работают. Они, говорит, полгода запросили на то, чтобы там же... так сказать, через Швейцарию много, так сказать, идет соответствующих и сделок там, и Браудер там с той стороны, так сказать, пытается выйти. И в этой связи, как бы он сказал, что пока рано, вот придут материалы эти, мы их обязательно будем рассматривать. То есть в таком рабочем режиме мы этим, ну, если не занимались, то интерес свой высказывали в том, чтобы это дело Магнитского завершилось, как говорится, было, так сказать, по справедливости рассмотрено, без процессуальных нарушений и так далее. Кстати, одно из требований бизнеса и любого института гражданского общества – это действительно соблюдение всех процессуальных норм и в ходе следствия, и в ходе суда и так далее. В частности, вот и по второму делу Ходорковского мы ровно это с самого начала, так сказать, выдвигали в качестве нашего требования. Мы не вмешиваемся в дело, в судебный процесс, не можем давить, но мы имеем право настаивать на том, чтобы все процессуальные нормы были соблюдены. И связанные с экспертизом, и с экспертизой материалов, и самим ходом судебного процесса и так далее. Поэтому, безусловно, здесь надо само экономическое законодательство менять, сужая вот эту сферу, скажем, жесткого наказания, кстати, включая даже аресты в качестве меры пресечения. Вроде об этом давно говорится, что до суда по экономическим... И часть законодательства принята, безусловно, и сокращены в разы, так сказать, количество статей, так сказать, где предусматривается и уголовное преследование, и арест как мера пресечения и так далее. Но, тем не менее, мы видим, что одни мы закрываем, как говорится, возможности для таких технологии, а другие возможности открываются вновь или используются ограниченное число остающихся лазеек для того, чтобы использовать и судебную систему, и правоохранительную, и межкорпоративных споров, и выяснение отношений между государством и бизнесом.
Вы сами все-таки что думаете по поводу дела Магнитского? Имело место.
Я думаю, что коррупция. Это, я с вами согласен, хороший способ вообще, если уж серьезно с коррупцией бороться, хороший способ раскрутить это дело и, так сказать, дойти в том числе не только до конкретных исполнителей, но и до конца. И тогда люди поверят, что борьба с коррупцией – это серьез. Я считаю, что как бы нет худа без добра, так сказать, в данном случае смерть Магнитского должна, на мой взгляд, быть таким поводом для того, чтобы действительно копнуть не на один штык, а, так сказать, работать на результат. Пока не...
Посмотрим, так ли это произойдет. Напомню, Александр Шохин в программе «Без дураков». Вопрос следующий по приватизации. Сейчас много об этом говорят, и вы, в частности, заявляли о том, что налоги трогать не надо или даже уменьшить, а деньги дополнительно изъять за счет приватизации. В частности, говорили о Сбере, о ВТБ и о Роснефти. Некоторые обозреватели, в общем, логично замечают, что история Роснефти, как раз связанная там с делом ЮКОСа отчасти, да, значительная часть активов перешла туда, в государственную вроде как структуру. После этого, если она реприватизирована через один период, это означает ровно то для простого человека, что один частный бизнес отдан был и создан был на его месте или без его участия другой частный бизнес. Справедливо ли это с точки зрения, ну, понятия справедливости?
Вы знаете, ну, во-первых, если говорить о приватизации, мы действительно считаем, что надо найти иные источники для пенсионной системы, кроме повышения страховых платежей. Когда повышали страховые платежи до 34%, мы пытались убедить правительство Владимира Путина и Татьяну Голикову, и Алексея Кудрина, что это обернется уходом в тень. Кстати, сейчас статистика за 2011 год, даже когда снизили с 34 до 30%, плюс 10% с так называемых хвостов, с более высоких зарплат, и то мы видим, что по статистике,
перестали верить,
что
сокращается... если правила игры меняются.
Да, правила, да. И мы тогда предлагали, что давайте мы нормальные налогообложения газовой отрасли, и приватизационные доходы. Вот тот источник, который нам позволит на несколько лет, по крайней мере, создать вот эту стабильную ситуацию с налогами, страховыми платежами и расширить налоговую базу за счет поддержки бизнеса, деловой активности и так далее. Ведь, в принципе, если темпы роста будут там 5-6-7% в год, то и налоговая база будет больше. А если мы будем в дополнение к мировой конъюнктуре негативно еще давить налогами, то через некоторое время еще налоги придется повышать, и страховые платежи – это бесконечный процесс. Поэтому вот это наше предложение было и фискальным, то есть приватизационные доходы как налоговый некий временный ресурс, и институциональные. Мы считаем, что во многих отраслях государству нечего делать. И, в частности, не доказано, что там «Лукойл» и ТНК «БП» менее эффективные компании, чем «Роснефть». Вот в этом секторе государству делать нечего. «Транснефть» – труба, пожалуйста, но добыча – конкурентная среда. И более того, не надо бояться пускать иностранных стратегов в сложные месторождения, на шельф, на Восточную Сибирь там, и так далее. У нас же только госкомпании могут там работать. То есть «Роснефть» и «Газпром» для себя это дело выбили. Они готовы приглашать иностранцев или частные компании, но самостоятельно иностранцы, частные российские компании идти туда не могут. Если есть какие-то проблемы, связанные там, с регулированием каких-то элементов безопасности и так далее, это можно все в лицензионных условиях обговаривать. Раз. Во-вторых, действительно, можно и совместные какие-то делать предприятия там, и так далее. Но почему частные российские компании нельзя туда пускать? Ну, тот же «Лукойл», например. Почему он бурит в Гвинейском заливе 4-километровые скважины? А новоземельные эти проекты рядом с новой землей, где там, по-моему, там несколько десятков метров, он не может. У него в Варандее терминал, ледовый терминал, через который нефть качается из Тимана-Печора. А в Роснефти таких нет, сложных терминалов. Тем не менее...
Давайте не уходить все-таки от вопроса о именно справедливости этого решения, да? Обострю ситуацию. Была компания Ходорковского, стала компания Сечина, да?
Ну, вот мне на самом деле, если вот я хотел вернуться к Роснефти, Путин же издал особый указ 22 мая об особенностях приватизации в топливно-энергетическом секторе. И компания «Роснефтегаз», которая владеет 75% акций «Роснефти», 11% акций «Газпрома», она будет инвестором теперь во все энергетические активы. То есть, прежде чем приватизировать, на протяжении 3 лет «Роснефтегаз» будет, как говорится, вкладываться в эти компании от имени государства. И только потом, после 2015 года, наверное, начнется приватизация. То есть, сначала консолидация всех активов и наращивание их и так далее. Что это значит? Это значит, что дивидендов от «Роснефти» не будет. Ведь вот, например, каким образом может зайти «Роснефть», там, «Росгидро» или другие компании, взять кредит под залог акций той же «Роснефти». Не «Роснефти», а «Роснефтегаз». Ну, кредит-то надо отдавать. За счет чего? Ну, значит, за счет прибыли. Значит, дивидендов-то государству не достанется, а это где-то там 3 миллиарда в год. Поэтому мы считали, и вот Владимир Путин, этот вопрос я задавал, вот эти особенности приватизации в Текине, есть ли это отход от линии приватизационной государства на ускоренный выход государства из тех секторов, где конкуренция и частный бизнес уже доказали свою эффективность. Он сказал, что нет, возврат не будем, будем приватизировать и так далее. Но, тем не менее, вот сама, как говорится, траектория этой приватизации достаточно сложная оказалась. И пока что, Сергей, не видно, что компания Ходорковского через некоторое время станет компанией Сечина как предприниматель. Пока это госкомпания. Даже когда срывалась сделка с BP у Роснефти, то один из аргументов, насколько я понимаю, Роснефти был, что там обмен акциями, что заводился стратег не только в проект на новой земле, на шельфе там, но и он заводился в качестве акционера. Это была как раз, на мой взгляд, в принципе, разумная мера по тому, чтобы, ну, с точки зрения правительства, чтобы частично закрыть историю с ЮКОСом. Если мейджор, супермейджор даже, такой как BP, входит в капитал этой компании, значит, это косвенное признание того, что там все чисто с точки зрения законности прав собственности.
Последний вопрос, ну вот в эту тему по наследству ЮКОСа. Там же еще международные какие-то арбитражные дела рассматриваются, да, иски, поданные на собственность, на владение. Это не подорвет Роснефть в... Ну, более-менее думаю, близкой перспективе.
Вы знаете, я не думаю, что подорвет. И в этой связи, если бы, скажем, были добросовестные приобретатели каких-то активов Роснефти, это лишний раз бы защитило Роснефть подобного рода исков. Но, наверное, коль скоро такого желания не просматривается, закрываться вхождением каких-то, пусть даже миноритариев, но уважаемых миноритариев, типа вот BP там и так далее, в капитал Роснефти, стало быть, уверенность есть, что не выиграет никто. Значит, право на стороне правительства здесь.
Сильного. Право на стороне сильного, так хотелось договориться. Александр Шохин, это программа «Без дураков» на «Эхе Москвы» на телеканале RTVI. К другому вопросу, собственно, вы являетесь даже действующей стороной отчасти в этом вопросе, независимый директор ТНК БП, один из двух, вам напарник второй был недавно назначен, долгое время там две вакансии было, да, теперь осталась только одна вакансия, и вот буквально на днях БП принимает... у нас уже время истекает, это будет предмет нашего следующего, надеюсь, разговора. Александр Шохин, Александр, спасибо огромное за то, что пришли, отвечали на наши вопросы. Заканчиваем без трех минут, никуда не денешься.
Я по телефону отвечу в другой какой-нибудь передаче, когда можно будет...
Так и сделаем обязательно. Вам всего доброго, зрителям, слушателям, счастливо.
Без дураков.